Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, 3-2 раз, и мы поехали. Мы Гигзона, мы, и это я и Оксана Куропаткина, я Анатолий Чепенко, да, я что-то со всеми представился, вот. И Оксана, второй соведущий или первый, не знаю, как считать, вот, представит нашу великолепную гостью.
Ну, первый, конечно.
Первый, отлично.
Самый главный.
Самый главный, вот так вот, вот так вот.
Ну, на самом деле, самый главный у нас гость, Солдаткина Янина Викторовна, профессор кафедры русской литературы 20-21 веков Института филологии Московского педагогического государственного университета. Все правильно сказала?
Да, ура!
И трубы прозвучали.
Трубы можно в следующий раз.
В общем, человек серьезный.
Вот, а тема у нас «Как приручить дракона». И мы говорим не только про третью часть, которая, безусловно, интересна и заинтересовала, в том числе и меня, вот, но и про две предыдущие, и, наверное, даже про сериал.
Из пяти сезонов.
Несколько... Пять сезонов, представляете? Пять сезонов сериала. Что я потерял? Или, может быть, хорошо. Вот это мы и будем выяснять, разбираться в процессе эфира. Вот, поехали.
Ну, начнем, наверное, с того, кто как познакомился... С этой франшизой.
Давайте,
Толя, у тебя самая короткая
начну
история.
Я, потому что не потому что я важный, а потому что я самую короткую историю имею знакомство. Мне Оксана написала: Толя, посмотри, пожалуйста, три части, как минимум. Как бы,
я вежливо написала.
Можно без сериала. Ну, я же не говорю тут про знаки препинания и прочее, прочее. Вот. И я такой: окей, посмотрю, сел, посмотрел залпом. Две части. Чего я не люблю обычно делать, две части чего-либо подряд смотреть, но тут было интересно, действительно интересно. И еще у меня был болельщик-соболельщик твой в виде жены Эля моя. Она такая говорит: блин, такой классный, а третий нет где-нибудь на торрентах? Я говорю: подожди, он только в кинотеатрах выйдет. Она говорит: давай хотя бы трейлер посмотрим. Ну и посмотрели мы трейлер, потом пошли в кино, посмотрели, и все интересно. Я умилился, жена поплакала в конце. Короче, все хорошо, полное ведро эмоций мы получили, и спасибо. Спасибо на том. Спасибо тебе, Оксана. И вот, собственно, вот вся моя история. Вот по ходу я еще буду свои 5 копеек вставлять по поводу того, что я думаю об этом. Вот. Но я вот говорил за кадром, у меня не случилось, что есть какой-то ностальгии, которая бывает между первой частью и второй частью чего-либо, когда там 20 лет назад или 10 было что-то, когда ты был подростком или что-то такое, и у тебя вокруг этого есть какой-то эмоциональный кружок вот этого всего того, шар эмоциональный, там, воспоминания, ностальгия, и потом выходит через там условно 10-20 лет что-то, вторая часть или третья, и у тебя вот это связано не только с конкретной франшизой, а еще и вокруг вот этот оболочка эмоциональная, вот. Я посмотрел это в сознательном возрасте. Я думаю, 31 можно назвать уже сознательный. Вот, не возраст Христов, но тем не менее. Вот, и посмотрел, мне это понравилось, интересно. Вот, давай сейчас, Оксана, продолжай ты по палку первенства передаю.
Ну, в твоем случае во всем виновата я.
В моем случае
во всем виновата Янина Викторовна. Вот.
Но ты же смотрела без Янины Викторовны первые две части.
Я не смогла бы посмотреть это без нее, вот, потому что мне было сказано настойчиво и по-профессорски, что есть...
сезон.
Есть, все. Нет, про это не было сказано, было сказано более хитро, что есть франшиза «Как приручить дракона». Хочешь понять людей человеколюбивых — вперед. Но я повздыхала, ну, понимать-то надо.
Дракона любивых или человека любимых?
А, всех вместе. Драконов я сама люблю, а вот людей это так...
С людьми
немножко...
сложнее.
С людьми сложнее, да.
Даже фильм про то, что с людьми гораздо сложнее, чем с драконами.
Именно. А я часто имею дело с людьми, которые почему-то любят людей, приходится их как-то понимать. В общем, я повздыхала и решила, да, и думаю, поглажу белье и включу параллельно, посмотрю. Включила. Посмотрела две полнометражки и поняла, что нужно смотреть сериал.
Пошло.
И пошло, да, как обычно, рядом ноутбук мужа, ноутбук рабочий и...
В смысле, прям две части включала одновременно, впитывала это, что ни на есть, прям.
Нет, так еще пока, кстати, это хорошая идея, но пока...
Нет, вы-то женщины умеете.
Долби сураунд.
Цезарь, вы умеете, практикуете подобные вещи.
Я могу работать, если это не перевод, и смотреть параллельно. И, короче говоря, я включила загрузку в мозг всего этого дела, и в процессе мы обсуждали это с Яниной Викторовной. И, в общем, короче...
Вспоминается «Матрица», вот как да. Нио ложился, и мы прям за 5 минут загружали все подряд.
Ну, я очень хотела, чтобы было так, но так быстро не получалось. Приходилось это все смотреть, а потом еще обдумывать, а потом еще это обсуждать, а потом еще спорить по этому поводу.
Представляешь, как мы с Олегом вот в этом плане. Вот нужно игру пройти. Ладно, фильм, там можно час, а тут 14 минимально бывает часов нужно наиграть. Ну, у вас сериал, поэтому ладно.
Один-один. На сериал ушло 1-1. Очень много часов, поэтому... Я тебя понимаю. Окей. Ну, а теперь слово нашему гостю, который во всем виноват.
Ну, это очень здорово быть во всем виноватым. Да, это мое естественное состояние. Да, это всегда во всем замечательно. Вот. Потом, мне кажется, я вот вас слушаю, думаю, ну, это настоящее профессорское дело, распространять знания.
Да? Вот так вот. Вот, так вот, да, вот.
И причинять добро.
И причинять добро. Вот. То есть я чувствую, что жизнь я прожила не зря. Да? Вот познакомила людей совершенно неожиданно для себя с прекрасной франшизой. У меня все началось, простите, с телевизора, да, то есть вот ты утром приходишь позавтракать, ничего хорошего не показывают, и ты натыкаешься на детский мультфильм. Раз наткнулась, два наткнулась, на третий раз
хоть
ты понимаешь...
Добро.
Да, да, совершенно верно! Ты понимаешь, что... Ёлки-палки. Они последовательно пытаются решить свои проблемы, не используя насилие. То есть всячески дают... Ну, понятно, что мультфильмы — это модели, да, модели массовой культуры. Что они каждый раз обыгрывают модель лидера, который действует не насилием, да, а там любовью, собственным примером, и, в общем, и ищет нестандартные решения для того, чтобы каким-то образом разрешить ситуацию. Причем, то есть я начала с сериала. Сериал мне очень понравился. Вот те куски, которые я видела, я подумала, что, ну, надо как-то вот начать смотреть.
Приобщиться,
да. Потом, естественно, была первая часть, потом вторая часть, потом целиком сериал, потом третья часть. Я не пожалела ни минуты. Я поняла, что это вот действительно герой очень близкий. Мне, у меня есть несколько таких героев и книжных, и литературных, одного, скажем так, типажа, и действительно, герой мне очень близкий, у которого можно, мне кажется, и взрослым людям поучиться тому, как он решает проблемы. Вот. Не всему, конечно, но этому можно поучиться однозначно.
Как выяснилось, благодаря дракону и без него.
И без него, да. Вот мне в этом отношении очень была интересна третья часть, потому что понятно, что, знаете, есть такая поэтическая строчка: «Добро должно быть с кулаками». Применительно к франшизе «Добро должно быть на драконе», да, тогда оно особенно ярко себя проявляет. Это аргумент, да. И вот действительно правильно говорит антагонист в третьей части, а что ты можешь без твоего дракона, да? То есть это был интересный вопрос.
Прямо вот вспоминается, мы как гик-сообщество, мы можем себе позволить отсылки в разные стороны, а тут прямо напрашивается Питер Паркер, прошлое лето, Спайдермен, Человек-паук, и ему Тони Старк, как его ментор, наставник, говорит, да что ты можешь без своего костюма?
Вот!
А можешь ли ты как человек что-либо, как бы, как герой, можешь ли ты состояться без костюма?
Что делает человека героем? Суперкостюм? Дракон или что-то еще.
Хотя
да.
Впоследствии мы увидим, и у этого Икинга развивается дракон и становится мега-драконом, и у Спайдермена появляется во второй части это Мстителя супер-костюм от этого Тони Старка, но тем не менее, как бы, вот так вот.
Но, с другой стороны, если возвращаться вперед, вернее, назад, да, то есть он изначально ищет нестандартное решение, да, то есть он изначально не хочет его убивать, и это единственная возможность приручить дракона, да, уже потом все действуют по его схеме, да, то есть тут, опять же, непонятно, что первично, что вторично, но, безусловно, интересно, вот интересен процесс развития, мужания, да, и Икинга, и дракона в том числе, безусловно.
Но сам Икинг достаточно интересный герой, но на мой взгляд, потому что массовая культура редко выпускает таких персонажей на широкую арену. А обычно там мои любимцы, которые любят много повыпендриваться, естественно.
Сморкала, ой.
Именно.
Это где это было?
Это в сериале.
А,
это
окей.
Любимый клич Сморкала. То есть, когда он чувствует, что он на коне, а он на коне себя чувствует практически всегда. У него боевой клич его рода «Ой-ой-ой».
А там его тоже Боярский озвучивает?
Не-не-не, это Плеваку озвучивает Боярский.
А Плеваку, вы сказали... все понял, понял. Я прям юнец в этой франшизе.
А плевака более взрослый, поэтому он выпендривается меньше. А сморкала любитель. Показать всем, какой он молодец. И, собственно, массовая культура продвигает таких персонажей, которые очень похожи на
сморкала. Он супергерой, да. Вот он натуральный супергерой.
Да, действительно, потому что он и силен, и с драконом может справиться, и много с чем может справиться. И, естественно, он должен оповестить всю округу о том, какой он молодец.
Не, но он предпочитает, он настоящий викинг. Вот классический вариант викинга, да, он предпочитает силовое решение, да. То есть зачем читать книгу про драконов, да, зачем читать эту фигню, если можно убить ту фигню, про которую написана эта фигня, да. То есть вот нормальный такой мужской подход, да. Вот.
Как и то, что о своих подвигах нужно оповестить всю округу.
Как ну да, да, верно. Зачем тогда подвиги, да, если они...
Кстати, нам пишет как раз моя супруга, я плакала, когда смотрела все три части, могу подтвердить, как приручить дракона. Это так мило, и мне интересно, как можно смотреть два раза подряд фильм, ну, в смысле, две части, и плакать в конце на каждом.
Но знаете, мне как бы неловко такое говорить, но вы же понимаете, что это все-таки еще и бизнес, и люди, которые пишут сюжет, они знают, как вытянуть из вас слезы.
Точка в скобочках, слезы.
Слезы. Тут трагическая музыка, у Икинга текут слезы, да, все плачут, да, вот как-то так.
А если, знаете, что еще заметил? Получится, Икинг, если в самом начале взять, вот, то, как его знакомство, двуногое, скажем, еще знакомство.
Беспротезное.
С этой черной фурией, вот, или ночной фурией, так вот, и, по сути, страх его... который в нем был заложен, который мешал ему быть викингом как таковым, его, что расстраивало папу и всех остальных, и вот, он приходит к этому дракону, он боится его убить, и вот эта боязнь его как бы садит его на коня, скажем так, на дракона в данном случае, вот, и потом дальше вот эта его слабость во всем мультфильме, она становится его силой, и сильные викинги прибегают вот некой слабости, ну, как бы договориться, это же всегда, либо попросить прощения договориться, это всегда сложнее. Можно войной идти, и как-то это да. И они вот такие воинственные тоже кладут руку на морду, и все, и у них мир.
У меня много-много-много хочется сказать по поводу, дайте с последнего начну.
По поводу слабенького. Да,
по поводу морды. Там в сериале есть совершенно прекрасная серия, где он пытается научить стоика приручать драконов. И стоик все время пытается действовать силой. Он говорит, ну он же должен меня уважать, я же вождь. Он говорит, папа, спокойно, доверие. Да? Какое доверие? Он мне должен доверять, я вождь. Да? И вот, в общем, пока он пытается объяснить папе, что надо действовать по-другому у папы тоже получается. Просто не сразу вот эти стереотипы силы, они разрушаются. Другое дело, что вот смотрите, то, что вы рассказываете, ну это же такая типичная христианская схема, да? То есть то, что слабое, что выглядит как слабое, да, оказывается сильнее. Ну, мы Давид с Голиафом все помним, да, вот эту ситуацию, когда внешне слабое оказывается сильнее, потому что он сильнее нравственно, да? А по поводу страха, ведь на самом деле... При всем при том, даже маленький Икинг, он не то чтобы он совсем бесстрашный, ни в коем разе, да, но он же не боится идти против рожна, да, он же понимает, то есть, когда он пытается поступать согласно стереотипам, у него ничего не получается, да, то есть, это единственный поступок, за который он, очевидно, мучается всю свою жизнь, это то, что он сбил Беззубика и его искалечил, да, это в нем, и там в сериале есть фрагменты, когда они проигрывают историю и думают о том, что можно было бы изменить. И Икинг меняет не свою ногу потерянную, да, а меняет именно то, что именно он искалечил Беззубика. Да? То есть для него это навсегда вот такая страшная такая трагедия. Вот. Но он его не боится. Он и потому и подходит к нему, что он его не боится. Ведь человек, который боится... Он, наоборот, делает всяческие глупости, он бы скорее этого дракона убил, как бы пытаясь убить свой страх. Ну, знаете, опять же, боящийся несовершенен в любви. То есть в любви в нем всегда больше, чем страха. И это позволяет ему работать с собой и с Беззубиком, и потом со всеми остальными.
Но я могу еще сказать, как человек, который лучше понимает Смаркалу. Вот. Но воспитанная людьми, которые всегда очень чтили людей вроде Икинга, что я с самого начала не видела в нем слабого человека. И я бы сказала, что и в жизни я таких персонажей не опознаю как слабых. Для меня скорее будет подозрительно наличие большого количества мускулатуры и особенно стремление кого-то унизить, кого-то оскорбить, особенно в толпе. Вот это для меня будет подозрительно. А для меня Икинг сразу оказался молодец и герой еще до того, как он приручил дракона и показал, на что он способен. Просто тот факт, что он другой...
Ну да, на это тоже нужна смелость.
Да, конечно. То есть для меня человек, который знает, какой он, как-то внутри себя пытается это ценить и не прогибается. Ну, он, конечно, пытается угодить папе, но это из серии, что не хочется разбивать отцовское сердце, а не потому, что он боится. Он уже для меня молодец, и я сразу уже вижу в нем героя. И мне понятно, что именно этот человек покорит всех окружающих. Мне еще пока не ясно, любит он там кого-то или нет. Я долгое время с недоверием относилась к самому, как сказать, к самой этой способности любить окружающих. Вот. Но способность быть собой – это то, что всегда вызывает уважение. И ясно, что этот парень точно будет на коне, на драконе, на чем угодно. И ясно, что именно он будет лидером. Потому что лидер – это человек, у которого есть своя позиция, есть своя линия. Хорошая она или плохая – это уже другой разговор, но она есть. И он будет действовать так, как он считает нужным, а не как считает нужным кто-то.
И вот. Свернуть его с этой линии невозможно. Ни папа, да. Ни мама, ни антагонисты. Вот я того, да, кого да. хочу я спасти, да, спасения нету. Да?
То есть, если и вот это самое, то, что у него такой потерянный вид, и то, что он колеблется, и то, что он переживает, испытывает чувство вины, у меня это ни в жизни, ни в искусстве не вызывает раздражения. Мне кажется, это так мило. Мне сразу... я из Смаркалы в этот момент перевоплощаюсь в Астрид, то есть в девушку Икинга, и мне сразу хочется сдувать с него пылинки, а если кто-то его не слушает, то сделать как Астрид в третьей части, кинуть топор и сказать «Так!» Все слушаем.
Я, знаете, что услышал в этот момент в зале? Где-то сзади или спереди меня сидела девушка «Да камон!» И это сказал не парень, это сказала девушка. Вот реакция на этот топор. Все замолчали.
Я прошу прощения, мне в зале очень понравилась реакция детей, когда он так строго. И чтоб к закату был дома, и тут дети так засмеялись, потому что это вот свое родное вспомнил, да.
Толя, а кстати, вот интересно тебе, как парню с улицы, как тебе Икинг? Вот как мужику?
Как мужику, ну, где-то местами я вот примерно как Икинг себя и чувствовал. В плане того, что без мускулатуры, а сидящим в библиотеке... Вот я вот сейчас прямо вот признание. Я начал читать книгу, вот не Колевала, которую меня заставили читать в детстве, а вот первая моя книга «Осознанная». Сел, думаю, сейчас я почитаю. Это был «Гарри Поттер» первый, это была школьная библиотека, и я познал, что это новая школа, новый город, в который мы переехали, и меня снизу дожидали, чтобы побить. В библиотеку они не сунутся.
Книга спасла
чаще
вас.
Чаще всего, когда уже вышел из школы, и такие еще особенно особо такие шумные ребята, и вот, их потом не пускают. У тебя же уроки закончились, вот и иди домой. И вот, их не пускали. Я такой захожу в библиотеку, ну надо как-то. Не идти же к психологу. Ну, после второго прихода к психологу, и я просто увидел где-то в фильмах, что там секретные сериалы, что есть психолог, с ним можно поговорить. Я пару раз поговорил, мне кажется, может быть, у меня не очень неудачный опыт был, но как-то так. И вот сел за Гарри Поттера читать, и вот как-то так. И потом ты понимаешь, что ага, можно не так, можно по-другому. И вот, и как парень с улицы, у меня был разный опыт. И когда ты сам кого-то там обижаешь, и потом, когда ты это осознаешь, потом, когда ты как-то переобуваешься и думаешь, ну, это неправильно, может быть, не так нужно, это еще до покаяния. Вот, и так, в целом, как бы Икинг вполне себе молодец. Но иногда, мне кажется, все-таки есть в нем вот это вот какая-то... какой-то нехватающий элемент мужественности, который странно, что придает ему его девушка. Обычно женщина дополняет не этим. Она вдохновляет на разные роды поступки или еще что-то. Но тут прям как будто бы кусок мужиковатости, которого нет у него, вот как кристалл соединяется, когда они вдвоем.
Ну, будем считать, что это представление о гармонии, да, потому что, ну, дневная фурия,
ни в коем случае не феминизм.
Вот, да, ни в коем случае. Хотя мы же понимаем, что это заказ, феминистический заказ, да.
Феминистический заказ однозначно совершенно наблюдается.
Потом, знаете, в этом отношении хочу сказать, что вот в сериале он значительно более мужествен. То есть получается, что мы, зрители, которые смотрели только вот основные части, они не видели моменты, когда, например, Астрид заболевала, Икинг лез в пасть страшного дракона, чтобы пока было. Она кричала, что я тут самая здоровая, оставь меня в покое, да, то есть он буквально насильно причинял ей добро, да, или пока она там, был момент, когда она ослепла, и он сделал все, чтобы она чувствовала себя совершенно максимально при этом комфортно, и когда надо было сказать, что там слепая или не слепая, я все равно с тобой останусь всегда, да, ты для меня все равно будешь вот той самой Астрид. То есть когда он проявляет себя действительно не просто как вождь, но и как, то есть как стратег, да, но и как любящий мужчина, достаточно сильный, да, то есть способный принимать решения, ответственность и так далее, да. При этом как бы все равно она каждый раз первая его целует, да, ну у них, у них такая схема отношений.
Ну, да, да.
Я думаю, что это даже не заказ, он слишком ее уважает, да, и слишком в себе сомневается, да, такое есть. Но когда ему надо проявить вот такую действительно духовную, нравственную силу, он это делает очень хорошо. И в сериале это все достаточно подробно показано. И там есть, например, еще момент, когда она ищет ему как бы помолвочный подарок, да, но это тоже американская такая штука. И понимаете, что ей нечего ему подарить, потому что у него есть все, да, у него есть...
Беззубик и костюм,
и все. И совершенно верно, и беззубик, костюм, и меч, и все,
и
да.
И голова на плечах.
Да, что я могу ему подарить? А вот, и он, как, естественно, как благородный человек говорит, что собой тебя будет более чем достаточно, да. А вот.
Ну, и мне кажется, что, Толь, его же дополняют не только его девушка, его дополняет вся
безумная
эта его...
команда?
Да.
У меня, вот опять же, Толя же целиком...
Там, пухлая библиотека вот эта.
Вот, вы же их не видели, они же именно в мультфильме, они же прекрасно разработаны, то есть эти, простите, два дебила, это сила, да, эти прекраснейшие, тоже вариант гармонии, да, это же прелесть, вот.
И любви, между прочим, друг.
Ну да, и любви, потому что, опять же, это в третьей части они все время ссорятся, да, а в сериале там есть момент, когда девушку сватается сосед из дружественного племени. Она, естественно, говорит, ну, у меня же есть брат, да, зачем мне муж, вот. И брат, чтобы считает, что ей так будет лучше, он даже инсценирует собственную смерть, да, то есть он даже на это готов пойти, чтобы вот ее быть, потом они, наконец, выяснили, что ей это не надо, да, все успокоились, но совершенно очевидно, что они друг друга действительно очень любят, да, по-своему. А вот, и, наверное, Оксана здесь права, что... Когда Икинг в начале третьего сезона франшизы улетает узнавать мир, он не берет с собой друзей, потому что он считает, что это ответственно, опасно и так далее. Они летят вслед за ним, это их добровольный выбор, да, вот у вас был вопрос про команду, да, мне кажется, все-таки команда образуется добровольным выбором, да, а дальше уже, то есть это в первую очередь общественный выбор. Вот, но потом... Конечно, у каждого своя роль, да, и он пытается, Икинг, управлять этими людьми, исходя из того, что за каждой есть свой спектр обязанностей, который он делает лучше всех, да, то есть если надо отвлечь внимание, это будет задирака с забиякой, да, если надо как бы штормовую защиту устанавливать, это будет делать Астрид, потому что у нее лучше всех получается, если надо воспитывать молодое поколение, это будет делать и Рыбьенок, потому что он прирожденный учитель, да, и так далее.
Заметим, Смаркалу ты намеренно забыла.
Знаете, дело в том, что вот у Икинга, у него довольно много антагонистов, да, там есть даже вот в этой энциклопедии «Как приручить дракона», да, отдельный раздел антагониста Икинга. Но самый главный его антагонист, это, конечно, Смаркалу, да, вот по большому счету. С ним ему сложнее всего, да, так же, как его отцу сложнее всего с отцом Смаркалы. А вот, поэтому это... То есть ему действительно с ним очень сложно. Кстати, в мультике есть в сериале есть потрясающий момент, когда они еще дети, и они сражаются на, ну, типа юношеских играх. Mm-hmm. Их все время выигрывают Йоргенсены. То есть сначала их выигрывал сопливый отец Смаркал, потом выигрывал сам Смаркал. И когда туда вводят дисциплины на драконах, у Уикинга появляется шанс выиграть. Он очень хочет выиграть. Да, он не чужд, так сказать, от тщеславных каких-то моментов. Он понимает, что это бы сделать часть его отца, да, и так далее. И когда он начинает выигрывать и понимает, что это будет связано с трагедией для Смаркалы и для его отца, то есть выбирая между удовольствием своего отца и удовольствием отцу Смаркалы, он доставляет удовольствие не себе и не отцу, а им, да, потому, то есть он отдает фактически эту самую победу, так что они этого не понимают, потому что он понимает, что им важнее, да, то есть вот тут вот тоже ситуация соперничества и ситуация понимания того, что пусть возьмет тот, кому это нужнее в данный момент.
Ну, собственно, на мой взгляд, именно это и делает Уикинга лидером, не только в этом случае, но и во многих других, когда в ситуации конфликта, какого-то противоречия интересов, он смотрит не на то, как урвать себе что-то и лично, чтобы он кому-то что-то доказал. Когда в этом же эпизоде он пытается урыть Смаркалу, все ему говорят, что с Уикингом, что с ним не так. И Астрид ему ясно говорит, что такой победы она вот совершенно от него не ждет.
Хотя что... она была бы абсолютно вот честная, справедливая и законная.
Да, но ей не нравится сам подход, потому что этот подход перестает делать Уикинга настоящим вождем. Настоящий вождь — это не тот, кто продвигает свое эго, это тот, кто
думает,
видит всех,
думает о других.
Всех вместе и думает об общем благе. И если есть возможность своим благом пожертвовать ради других, настоящий лидер, христианский лидер, именно так и делает. Как раз умение Уикинга заботиться о других больше, чем о себе, делает его настоящим вождем. Ну, помимо того, что он еще изобретатель. Не помню, хорошо это раскрыто в полнометражках, то ли, что
ну,
он
да,
изобретатель.
Ну да, но он как минимум хвост сделал там и прочее, и прочее. У нас тут комментарии есть, вот. И у нас тут спрашивает Павел некий. Привет, о чем речь, о мультике или о сериале? Мы говорим в целом о франшизе.
О вселенной.
Да. Еще пишет Эля, продолжает. Что думаете о маме Уикинга? Не вернуться в семью, отдаться своему призванию. И ее мудрые советы, Астрид, как общаться с Уикингом?
Ну, в ситуации с мамой, мне кажется, тут очень такая трехступенчатая история. Первая.
Давайте с первой.
Давайте с первой. Да, мамы нет. Да? То есть мамы нет, Уикинг сирота. Это добавляет его вот этого комплекса неполноценности, да, что есть только папа, мама.
Одна нога, один папа.
Ноги там пока еще две, там только один папа, да. То есть получается, что это.
Колесный дракон. Жизнь просто.
Вот жизнь, да. То есть вот надо синдром сироты ему ввести, да. Вообще Уикинг, он такой герой Андрея Платонова, безусловно. Однозначно совершенно. Вот. С другой стороны, потом появляется мама, папу убивают, да? То есть он опять будет сиротой, и они его оставляют, на самом деле, во втором...
Извините, кто не смотрел вторую часть, спойлер.
Да.
Обычно предупреждают до, тут после. Смиритесь, папу убьют. Да, едем дальше.
Едем дальше, да. Вот, Уикинг оставляет с бешеным чувством вины, что отца убили как бы и из-за него тоже, да? Вот.
Да, мне кажется, и на дракона кусок вины упал. Прям
и на дракона, и на Уикинга, безусловно, да, совершенно. Они, причем там, опять же, в сериале, там это очень здорово показано, что он не хочет быть вождем, потому что он понимает, что он может стать вождем только после смерти отца, да? И для него эти вещи взаимосвязаны, поскольку отца он очень любит, да, этой смерти он не хочет, то есть он сопротивляется вот этому.
Ах, вот почему,
конечно,
его убили во второй части.
Да, потому что иначе он бы вождем не стал никогда. Больше того, он поэтому и в третьей все время отказывается, потому что, ну, он не считает себя достойным, и для него это комплекс вины определен. Опять же, комплекс вины. Вот. А мама в этом отношении появляется, ну, во-первых, чтобы заменить в данном случае отца, во-вторых, для того, чтобы показать. Смотрите, она тоже пыталась переделать мир, но она... не пыталась переделать этот мир любовью, она же сама дракон, да? И у нее ничего не получилось. Помните, они когда встречаются, Стоик говорит: твой сын изменил наш мир, но он-то менял этот мир любовью. то, как она бы в жизни этот мир изменить не могла, да? А вот, и в этом отношении она...
Она, получается, просто приняла роль, не роль, а сторону драконов и ушла к ним.
Да, и ушла к ним.
Она не шла к примирению вот этих двух сторон.
Именно, она не смогла этого сделать, в ней нет вот этих механизмов. И потом, ну, опять же, это возможность раскрыться стоику, который... Опять же, вот эту свою силу потрясающей любви и к сыну, и к жене проявляет. Он ее прощает. Без вообще всяких условий.
Сразу же.
Сразу же, да.
Как щелчок Таноса.
Да, чтобы...
И все,
и умоляет вообще без всяких, давай будем жить вместе. Да? Вот это... То есть помимо силы вождя, он наделен колоссальной любовью. И, в общем, у Уикинга это, наверное, тоже от него.
Это была первая ступень или все три?
Нет, мы это только не сказали по поводу ее мудрых советов. Но мне кажется, что просто она в данном случае выступает как резонер. Кто-то же должен давать советы Астрид. Она самая естественная. Кандидат. Ну, не плевака же, в конце концов.
Тот бы дал.
Да, уж тот бы дал.
Ну, он еще так хорошо подтрунивает над Уикингом, говоря, что вот, у нас тут есть единственный мужик, которого зовут Астрид. С таким мужиком мы можем быть спокойны.
Да, подстегивает.
Немножко, да.
Ну, знаете, для плеваки это совершенно нормальная ситуация, да. Кто-то же должен урезонивать этих вождей ненормальных. Это его попадет.
Он, в общем, и стойко подкалывает, как мы помним. Да, в общем, он подкалывает всех. Такой персонаж, который дает хороший мужской совет без лишнего пафоса. Мне он этим нравится, кстати.
Ну да.
Алена Мезенцева нас спрашивает одно, но мы сейчас, мне кажется, немножечко переиграем вопрос. Хотите ли вы, чтобы вышла четвертая серия «Приручить дракона»? Как, конечно же, да, поэтому по-другому. А может ли быть продолжение логическое, потому что, как мы знаем, это конец, ну, в смысле, третья часть, mm-hmm. и она и заканчивалась как конец, вот эти вот арты из первых трех частей, прочее-прочее. Возможно ли часть четвертая? И нужна ли она там?
Так, спойлер сейчас опять будет, да?
Нет, мы же тут прям вангуем, как бы мы не можем сказать, точно будет или нет.
Мне, например, безумно интересно, Уикинг с Астрид появляются у острова драконов. Его изгнали из племени, да?
Бородатого такого.
Да, такого. Вот это действительно для меня вот на самом деле такой вопрос остался. Я надеюсь, что это не так, да? А вот, но совершенно очевидно, что зацепка сюжетная есть. Потому
Викинги,
что...
мужикаты озлодинились, и его пустили по водам на его лодочке.
Пустили воду. Нет, зацепка есть, что когда вырастают его дети... Мир опять приходит в хаос, и они будут искать этот остров, чтобы позвать на помощь драконов. То есть, в принципе, для этого сюжетная завязка существует.
Да вы не думаете, что это вот была точка? Или точка на пару лет?
Ну, вы понимаете, что тут это шоу-бизнес, крошка, да, что в зависимости от того, как они продадут все остальное, тут, может быть, и в зависимости от потребности. Просто мне кажется, что, посмотрите, и вторая, и третья франшизы, третья части, они же используют образ апокалипсиса. Вторая часть, однозначно совершенно. То есть,
поясните, я не понял, гости тоже могут.
Вот, сейчас расскажу. Вторая часть, смотрите, ледяной левиафан, который встает из глубин и пытается их поглотить. Больше того, Драго Блудвист, совершенно очевидно, антигерой, антихрист, да, который противостоит Уикингу. Он говорит, смотри, мир подчиняется только силе, ты со своей любовью ничего сделать не сможешь, да. Они включают любовь, да, именно через любовь Уикинг уговаривает Беззубика, да, это я, это снова я, пожалуйста, я понимаю, что ты не виноват, да, я тебя до сих пор люблю, да, и Беззубик бросает вызов вожаку и погружает его обратно в эту пучину, да, то есть это один из вариантов конца света, который они проигрывают. Дальше следующий вариант, ну, там в третьей части все совершенно очевидно, когда летит Уикинг на драконе, говорит, ну, у нас тут прямо рай, да, то есть вот просто рай, это утопическое царство, которое он пытается защитить. Он...
Кстати, рай, насколько помню, несколько раз звучал из разных
да,
уст.
Да,
рай,
да,
рай,
да, да,
вот,
рай. Больше того, там же первая сцена, когда они пикируют на корабли этих самых охотников, он проходит сквозь огонь, тот говорит, все, конец света, кричит этот разбойник, да, а действительно идет Уикинг с мечом, Ну, вы извините, но это Архангел Михаил, конечно, с крыльями, с огненным меч. Это вот натурально совершенно эти ассоциации. Даже визуально очень похожи. Я специально посмотрела, как изображается Архангел Михаил. Похоже. Я понимаю, что, может быть, это
загуглите,
совпадение.
Да. Посмотрите, и у вас картинка сложится, пазл.
Картинка сложится. И дальше что получается? Да, то есть у вас замечательный совершенно этот... третий протагонист, который прилетает на четырех драконах, как в четырех всадниках апокалипсиса, да, вот, чтобы их убить, разгромить и так далее. В результате что делает Икинг? Он пытается построить рай на земле, не получается, тогда он их разделяет, да, дракон уходит в свой прекрасный толкиновский западный рай, да, вот это же совершенно очевидно, финал «Властелина колец», там вот всячески прописан, а вот, а люди остаются строить этот рай на земле, да, то есть когда Икинг изменит мир настолько, что мир станет прекрасным и райским, действительно райским, драконы вернутся. С этой точки зрения вроде бы уже все точки проставлены, да, то есть они всему научили Икинга, и они всему научили Беззубика, потому что, посмотрите, он же тоже учится быть. Для него тоже каждый раз есть модели вождя драконов. Помните, в первой части в гнезде дракон управляет насилием. Да, если драконы не принесут ему еду, он их просто съест самих. Да? Угу. Значит, во второй части дракон подчинен человеку и опять же управляет насилием. В третьей части, когда Беззубик оказывается в этом самом, на этом драконьем острове, да, вот в этом скрытом мире, там же даже возникает по боку образ вот этого великого смутьяна с обломанным клыком. То есть, судя по всему, даже он, вот этот побежденный им во второй части дракон там мирно живет под его началом. Да? Угу. То есть он тоже будет управлять этим миром через, ну, как бы любовь свою драконью, да?
Вот так вот.
Но мне кажется так. Я, конечно, понимаю, что я люблю построить какие-то прекрасные
схемы. Это ваша
схемы,
версия.
Да, это моя версия событий,
жизнь.
Да.
Ну, раз уж мы на такой мифологический пласт перешли, тогда сразу очевидный вопрос.
А кто же драконы... из них спаситель, да?
Они в комплексе.
Драконы и викинги, их связь друг с другом, где она есть, присутствует ли она в мифологическом пространстве? Короче говоря, что нам выплеснула на этот раз популярная культура?
Выплеснула популярная культура.
Как? Но, если тут опять же две линии. Есть нормальная такая западноевропейская линия знамееборцев, да, то есть святой Георгий, который борется с драконом, который победитель рыцарства, да.
Слизерин, змееборцы,
да, европейские. Да, там много всяких вариантов. Вот. С другой стороны, если мы вспомним изначальные варианты, то мы увидим, что святой Георгий совершенно этого дракона не убивал, а приручал. Ну, как бы, вот, да, то есть он его связывал и приводил в город. Больше того, знаете, когда вот эти сцены, когда они выпускают зверей на круглую арену, это же на самом деле очень похоже на христиан ко львам, да, то есть вот с одной стороны христиане, с другой стороны львы, да, и тут выходит Икинг и говорит, да, ребята, давайте жить дружно, да.
И лев повинуется.
И лев совершенно верно повинуется. То есть эти, мне кажется, такие отсылки, они совершенно очевидны. Вот, опять же для меня, извините. Вот. А с другой стороны, если брать скандинавскую мифологию, то, конечно,
много ее там, кстати.
Скандинавская мифология.
Кроме рок.
И кроме Отор!
Отор! Нет, на самом деле, ну, рога – это же ошибка. То есть никогда викинги с рога...
Это понятно, да, но это же устоявшиеся.
Это же устоявшиеся,
вот, как бы,
конечно.
Все понимают,
да.
Что
а,
так и было.
По поводу скандинавской мифологии, то там дракон – это символ бездны. И Тор, который сражается со змеем, это порядок, который побеждает хаос. Да? То есть такой
Тор
сюжет
сражался.
Там есть. Да, Тор сражался со змеем. Я не буду называть имя змея, я его в жизни не произнесу. Да?
Йормунгант.
Вот,
я
выпендрилась. Ой. Вот. То есть это битва порядка и хаоса, безусловно. Или, например, есть сюжет про Одина, который обращается орлом, да, это тоже, опять же, такие сюжеты, они могут быть. Но мне кажется, кстати, если уж мы говорим про влияние культур, то кривоклык, на котором летает сморкал, это, конечно, китайский дракон, вот с рогами. Это вот он очень похож на китайских, на китайские изображения.
Усы,
прямо, да, да.
Что-то
вот,
восточное есть.
Это однозначно, это вот китайский, визуально китайский дракон.
Давайте почитаем комментарии, потому что мы же тут на стриме, поэтому не можем игнорировать, а в данном случае Павла Светлаков. Что вы думаете, ну сейчас желтизна пошла, что вы думаете о маме Икинга и тем, как за ней ухаживают?
Ой, это я легко скажу.
Она еще в конце похвалила его?
Да.
Как-то только...
Я по этому поводу совершенно естественно могу сказать, что сморкала недолюбленный ребенок. Вот однозначно. Вот. Причем, если вы видели мультфильм, там, вот мультсериал, там это совершенно очевидно. У него папа, который любит его только когда сын побеждает. Когда сын проигрывает, он его не любит. Это ужасно. Икинг на это смотрит и ужасается. Поэтому, когда появляется мама Икинга, да, и он борется за его влияние, это его жажда материнской любви, это совершенно однозначно. Мама это понимает, да, потому что Икингу эта любовь уже не нужна, он уже сам эту любовь выдает всем вот просто
как
роутер, да, вот абсолютно. А вот, ему, то есть он в этом не нуждается. И в этом отношении поэтому она пытается Сморкалу поддержать именно как она поддержала бы сироту. Вот тут, мне кажется, это совершенно
вот
однозначно.
Тут, короче, там, не
значит,
любовная
больше
линия,
нет, нет,
а тут материнская линия.
Да, значит, конечно, это материнская линия. Это линия преодоления сиротства.
Вот так, Павел.
Ну, мне кажется, что это все-таки вот именно об этом, а совершенно не о этих моделях, что юный викинг, да, и опытная женщина. Нет.
Опять же, что интересно, вот мы видим Икинга, маленького человечка, угу. Ну, физически,
ну,
маленького,
да,
человечка, вождь больших народов.
Да, да.
Вот. И дракон, по сути, прям вот отзеркалено, что дракон маленький, ну да, у него, он теперь стал галогенный дракончик, там всякое разное светится, светится у него, я про спину и вот эти вот, его как у трицератопса, вот эти штукенции, вот, и он тоже маленькое животное над большой стаей драконов, да, которое хотел запечатать, так звучало пафосно, логово драконов.
Вы знаете, мне кажется, что это же еще одна тема, дракон в себе.
Давайте, да? Выкладывайте.
Да, что в каждом из нас есть свой дракон, да, как в той притче, в каждом из вас есть два волка, да, один про любовь, другой про ненависть, победит тот, которого ты кормишь, да. То же самое здесь и с драконами, он же не случайно все время зовет его братец, 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 да, то есть они, конечно, братья, то есть...
Судьбинушка у них одинаковая.
Глазоньки у них одинаковые. Да?
Ноженьки у них однопалые.
Глазоньки одинаковые. Когда... То есть только два существа на свете могут остановить стоика обширного, когда он заносит топор. Да? Это Икинг и Беззубик. Да?
Потому что морда одинаковая.
Морда, да, потому что есть момент, когда разбушевавшийся стоик пытается убить дикаря, этого один из героев мультсериала, и в отсутствие Икинга Беззубик его собой прикрывает, и глазами такими своими зелеными хлоп-хлоп-хлоп, стоик однозначно видит глаза сына, и говорит, ладно, приятель, ты прав, да, отпустим его там на свободу, вот. И в этом отношении, мне кажется, что они оба учатся, да, летать друг с другом, да, править, быть добрыми и отзеркаливают. Опять же, ну, там не только каждый дракон отзеркаливает своего хозяина, да, Барс и Вепер близнецов, Кривоклык Сморкалу, да, вот, Сарделька Рыбьенога, да, это нормально. То есть это как бы зримое проявление самого тебя, то есть ты можешь на себя посмотреть как в зеркало. А вот, и естественно, если ты, может быть, внешне не очень удался, но настоящий вождь, то и дракон твой, так, твой будет таким же. И помните, там же в третьей части, когда Икинг смотрит, какой прекрасный вождь Беззубик, он же начинает плакать, да, потому что, опять же, он его сравнивает с собой.
Пошли, говорит, отсюда.
Да,
он
потому
здесь
что...
на своем месте.
Он на своем месте. Нет, думаю, она так восторженно. Какой он хороший вождь. И тут вот это удар под дых, конечно, да, потому что он сравнил его с собой, он понимает, что он на своем месте, да, и он понимает, что он таким не будет никогда, как ему кажется.
Еще мне заинтересовало, как бы, может быть, не самая важная мысль, которая там рассказывается, но как будто бы у драконов небольшая память. Когда мы видим, что встречается, я понимаю, что несколько лет прошло между их расставанием, но когда встречает дракончик Икинга, и у него глаза узкие вот эти вот. Когда он с человеком, когда не с человеком, у них как-то расширенные всегда. Ну, как у кошака, только сделали квадратные. Вот. А тут, получается, суженный, и он еще и не узнает его сразу. Он пока нюхает, пока разбирает, и только потом
саспенс,
узнает. В смысле, не...
Саспенс, догоняют.
Да-да-да. И ребенок такой, отвернулся, папу съедят.
Нет, ну ребенок, это же его сын, это же понятно, да, что он хотел...
Ну, там лет 10 прошло.
Я же говорю, я надеюсь, что его выгнали.
Я думаю, старше не было 10. Ну, плюс-минус где-то так.
Ты надеешься, что его выгнали?
Нет, что не наоборот, что это просто ему дали отпуск, и он позволил его провести.
Ну, кстати, вот я
пока плыл, отрастил бороду, а значит, долго плыл.
Нет, на самом деле я как-то не думала об этом, но вполне реалистично, что выгнали, поскольку и история реальная, мировая, показывает, что...
Это еще не самый плохой вариант того, что с ним могло бы случиться.
Да, могли бы отпустить, пустить стрелу, стрелу и сожечь.
Ну, в общем, такие случаи известны истории, к сожалению.
Ну, вообще, правители, которые имеют глупость любить окружающих, как правило, плохо заканчивают.
Заканчивают трагически.
Их... Поэтому так немного. Немногие делают этот выбор. Как правило, люди делают выбор так, как прописал Макиавелли в своем «Государе». То есть ты изображаешь из себя
копнул
нравственного. Ну а что? На самом деле он же ничего нового не сказал.
Просвещай, согласен.
Так политика строится, по-моему, с времен грехопадения.
Да, то есть ты проявляешь силу. Да, вот.
Ты проявляешь силу и коварство.
Да.
Обязательно.
А потом в Цезаре перочинным ножичком в бок и все.
А, ну это, как говорится, ничего личного, только бизнес.
Да.
Как только ты начинаешь себя вести как-то по-другому, ты ломаешь систему, ты делаешь, действительно совершаешь великие дела, заканчиваешь религиозные войны,
да, там, да,
освобождаешь христиан.
В рай, да, ты придумываешь им рай, но они, как правило, там думают.
А вот, казалось, людям... мультик про драконов.
Да, но людям тяжко, людям тяжко с этим.
Если про драконов, это про людей.
Но мультик в этом плане еще очень оптимистичен, особенно сериал, где как минимум три антагониста и Кинга, которые не появляются в полнометражках, впечатленные тем, какой он прекрасный, каются и обращаются в истинную веру.
Да. Драконью.
Почти.
Да, почти.
Но то есть они действительно меняются. То есть с самого начала ты на них смотришь, и тебе с ними все понятно. Вот этот бешеный, этот предатель, этот бешеный, а это вообще...
Дагу растервенелый, это просто...
А третий так вообще...
Вот этот викинг так викинг.
Ну а третий так вообще такой хитрый политик, который явно читал Макиавелли. По крайней мере, очевидно, что он образованный.
Его бледная копия — это третий антагонист.
Да-да-да.
Вига этого самого, вот, который... В результате погибает, жертвуя собой ради Икинга, да, и он, очевидно, совершенно им увлечен вот их взаимоотношениями с Икингом, их борьбой, потому что он видит, что я, все, что я делаю ради бизнеса, все, что делает Икинг, он делает для любви, ему становится интересно, что, оказывается, любовью тоже можно жить, да, и тоже можно...
А что, так можно было?
Что так можно было, да, я уж не говорю об этом бедном Дагу Остервенелом, который тоже недолюбленный ребенок, и когда он вдруг, он уже все время зовет Икинга братом, да, вот он настоящий дракон, и когда он вдруг понимает, что любовью он получит гораздо больше, и там есть масса таких сентиментальных сцен, где он признается Икингу, что если бы не твоя вера в меня, у меня бы ничего не получилось, ты был мне нужен для того, чтобы поверить в себя. Мне кажется, это вот такой пример как раз очень такой идеальных взаимоотношений, да, в мире... Где драконы несут добро, да?
Собственно, рыбий ног как-то говорит Икингу, что тот влияет на людей прежде всего своим примером. Ему не нужно ходить и выпиливать кому-то мозг. Он просто такой, какой он есть, и это вдохновляет...
Позанудствовать он тоже любит.
Ну, я великодушно закрываю на это глаза, считая, что, в общем, для мультяшного персонажа он еще, нормально. Он больше действует все-таки, чем выпиливает мозги. Вот, но главное, что он цепляет тем, как он относится к людям. И это, наверное, самый реалистичный момент, что не нужно зачастую никого ни в чем убеждать. Люди смотрят на тебя, и если им хочется быть таким, как ты, значит, ничего больше говорить особенно не нужно.
Спаси сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Да, вот это модель Икинга, да, спасти.
Есть вопрос, достаточно коротко, у нас 46 минут, а в 50 мы заканчиваем. Так вот, так все же... Это последние ночные дневные фурии. Так как охотник сказал, что последнюю фурию он оставил вождям охотников, следует дневная. Вот. Но мне кажется, тут и я могу ответить, но давайте вы.
Насколько я читала варианты, что Беззубик действительно последний, а вроде бы дневных фурий истребили не всех. То есть помимо вот этой самки должны быть еще где-то. Но мы надеемся, что сейчас будут... У них будет потомство, да, и все будет хорошо.
И полуночники вот эти маленькие.
Да-да-да-да-да-да-да.
Черно-белые, вот. Отвечая на ваши вопросы, Павел. Из всей вашей беседы, тут прям подводят нас на финалочку наших... гостя хотел сказать. Слушатели, Алена, так вот, из вашей разноплановой беседы делаю один фундаментальный вывод. Обязательно надо посмотреть третью часть. Да, мы вам настоятельно рекомендуем.
Обязательно, да.
Она еще идет в кино?
Да, идите в кино. Она до сих пор идет в кино, нам не проплатили. Но,
абсолютно.
Но надеемся, да, что у нас получится продаться рано или поздно. Потому что приятно делать деньги на то, что ты любишь.
Вот, безусловно, да. Это самая лучшая стратегия, да. Мы получаем удовольствие, а нам еще за это деньги платят. Это же здорово.
Да, но у нас есть маленькая затравочка, мы ее не будем пока рассказывать. Может быть, фильмов будет больше.
Да.
Про которые мы будем рассказывать вот впредь. Оксана старается.
Стараюсь.
В эту сторону.
Стараюсь.
Вот такие вот дела. У нас остается 2 минуты, а я вот прям беру на себя одеяло, тяну и спрашиваю вас, какой любимый персонаж вот из всей этой франшизы?
Нина Викторовна, можно же не спрашивать, Толя?
Я 2.
Давайте 2.
Ну как, Игинг с беззубиком, это совершенно...
Так, хорошо, понятно.
Ну, давай. Астрид, конечно. Ну, Астрид...
Мужиковатая женщина тебе близка.
Ну, конечно, я... Ну, в реальности...
Что за наезды вообще сейчас были, да, Астрид?
Да нет, нет.
Оксана.
Мне приятно, Астрид, я думаю, переживет. Вот, ну, то есть в процессе я себя ассоциировала с ней, то есть я смотрела на ситуацию ее глазами, вот, но в ряде случаев я, конечно, похожа на Смаркалу. Чаще, чем надо.
Не, ну, на самом деле, если говорить еще о... мультсериале, то, конечно, очень хороши и Дагру, и Вига, да, потому что вот идея раскаявшегося антагониста, она мне тоже очень близка, и вот такие герои позволяют думать, что мир не безнадежен. Не только Викинг, да.
А тебе кто больше всех нравится?
Мой персонаж, наверное... Визуально мне нравится Беззубик. Я помню, зашел в Макдональдс, там продавали игрушки.
Голливудская звезда.
Под вторую часть, и я вот зашел, там берешь Happy Meal, дают тебе игрушку. Я такой, угу, это цветной, какой-то пестрый. Ой, какой классный черный дракончик. А он еще вместе с Икингом был. И Эля на него как-то странно смотрела, пыль сдувала с него там, когда убиралась это. А вот сейчас, говорит, мы оставили его у родителей, когда переехали. Надо его вернуть домой. Вот. А будут ли какие-нибудь ностальгические обзоры? Обязательно, Павел, будут. Смотри нас по понедельникам в 16, в 15.00 до 16. Вот. А с нами были Енина Викторовна, Оксана Куропаткина и я, Анатолий Чепенко, Гик Зона. Слушайте нас дальше.